Парит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Вот уже одиннадцатый, уже путаюсь в цифрах. Сезон «Смотрим телевизор» в эфире, так же, как и сезон стартует на телевидении. И о нем мы сегодня будем говорить, пытаясь определить, какие же тенденции, вехи, возможно. Ну и некоторые премьеры, которые уже, конечно же, вы увидите в этом месяце, вы увидите. И, собственно, мы еще можем его смотреть? Или уже как-то его надо смотреть немножко под другим ракурсом и другим углом? Потому что накануне начала этого сезона, на взгляд очень многих, независимо от того, как они отнеслись к тому, что увидели, был показан такой вот сериал Андрея Лошака «Россия. Полное затмение». Оно метафорическое во всех смыслах. И с точки зрения и события, и жанра, по-моему, в общем, дает повод разговаривать о телевидении и о его кризисе совершенно в иной интерпретации, потому что после этого сериала к телевидению, ну, пусть меня не сочтут сейчас очень вульгарно, и серьезно относиться нельзя, потому что реальность и нереальность, она смешивается. И вот как с этим теперь быть, и на что реагировать, и так ли будут воспринимать это телевидение люди интеллектуальные и люди массовой аудитории, мы попробуем обсудить. И сегодня со мной в студии Сергей Евдокимов, который сменил один канал на три других, вице-президент телевизионного холдинга «Профмедиа ТВ», а ранее вместе с Николаем Картозью, который теперь его начальник, как, впрочем, и прежде, они возглавляли праймовую редакцию НТВ, вокруг которой весь минувший год было много кипений, страстей и даже некоторых скандалов. Ну и всем вам уже известно, Юрий Богомолов, мой коллега. Добрый день, Сергей и Юрий. И вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-700-103-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот я не случайно начала с Лошака. Давайте вот как-то очень коротко. Все мы уже все обсудили в социальных сетях и, в общем, на соседней радиостанции, и в газетах. И все уже понимают, что это мокюментари, жанр, который для России нов. Не все его считали. Тем не менее, многие спорили. Лошак вчера сказал, что больше он этим заниматься не будет. Мы все предположили, что, вероятно, на небольших каналах этим все-таки можно заниматься. Но в любом случае, это что-то означает? Это венчает сезон или это, по-вашему, в каком-то смысле его начинает, Юрий?
Я думаю, что это венчает несколько сезонов. Потому что то, что происходило на телевидении, ну, давайте вспомним, так сказать, более ранние, так сказать, проекты, которые, значит, не считаются мокюментари, да, а там «Плесень», например. Да,
ну такой. Да, или «Великая тайна воды».
Великая, много у нас чего было, да. «Великая тайна войны», воды. Да, и а сколько было всего мнимого и ложного, начиная с Кашпировского и кончая Гробовым, предположим, да, еще Петриков вспомним.
Там... Да ну, бог с ним, давайте уж поближе. Да. Там много было в общественно-политическом вещании, да, камней.
Да. Но, во всяком случае, эфир был набит до отказа, значит, такой ложной документалистикой в прямом смысле, не в игровом смысле, да, а именно в прямом смысле. Поэтому публика, аудитория была как бы сыта по горло. И тут ставил вопрос, либо, значит,
ее... По-моему, она прекрасно себя чувствовала, с удовольствием давая рейтинги, как мы знаем.
Тем не менее, так сказать, все-таки было ощущение перенасыщенности. И надо было либо, значит, ну, как бы оставить ее голодной, либо уже сверх того накормить, так, чтобы слегка тошнило ее. Вот, собственно, что и сделал Лошак со своим сериалом. Он предложил все то же самое, но в сгущенном таком виде, в такой форме. И тут, значит, естественно, многие вспылили. Значит, одни как бы проглотили, а другие, значит, зачем такое издевательство над нашей аудиторией. Я бы сразу хотел, Ань, вступиться за Лошака с какой точки зрения. Его обвиняют в том, что он безответственно подошел к своей работе тем, что он все-таки как бы, ну, увеличил
долю людей, которые пребывают в мракобесном состоянии.
Да.
Очень...
А мне кажется, что он совершенно...
Заговоры вещей
что
видит.
Он сделал, я не знаю, сознательно или бессознательно, но совершенно правильно, потому что он всего лишь повторил в какой-то степени подвиг Хармса, который действительно издевался ведь не над советской властью, так же, как, кстати, и Зощенко, а над публикой, надсмешничал. И таким образом несколько отрезвлял. Что делал Хармс? Он выволакивал на свет Божий все эти штампы и стереотипы массового подсознания относительно высокой культуры, предположим, да? Вот что делал. То же самое делает Лошак. Он выволакивает все эти штампы и стереотипы, ну, представления вообще о том, что происходит в мире, о таинственных силах, о, значит, каких-то закулисных играх.
Кстати, к слову, этот проект на самом деле не такой свежий, снимался он. Ну, течение.
Да,
он задумывался 3 года назад, снимался 2 года назад. В эфире должен был стоять прошлой осенью.
Ну да, контекст
да,
другой.
Да, и был немного другой контекст.
А все равно
что
он попал.
Там он бы так не сыграл. А вот спустя год, спустя декабрь, март, май там и так далее, мы уже стали просто в совершенно другом контексте, где все эти фантомы вдруг обрели какую-то реальность. Именно этим пугающий фильм «Лошака».
Да, кстати, значит, уже после того, как я посмотрел «Лошака», я включаю «Дождь», там идет разговор с одним очень уважаемым экспертом, доктором там судебной медицины, и идет речь о двойном убийстве в Казани. Угу. Он рассказывает о каких-то психологических предпосылках, о последствиях. Да? А в конце так мило, значит, говорит, что, ну, вообще-то это все дирижируется. А, значит, ведущая Маша Макеева слегка оторопела и с улыбкой говорит, что Госдеп опять? Ну, почему Госдеп? Госдеп тоже пешки.
Ну, это как вот да. Слушатель сказал, что, ну, а почему вы решили, в музеях ФСБ не бывает фальшивок? Mm-hmm. Ну, это вот из этого же рода, собственно, об этом я говорю,
да.
Что...
А я сажусь в такси, значит, и там таксист, зашла речь о Крымске, он говорит, что, ну, это наводнение устроили американцы.
Конечно.
С помощью антенн.
Ну, да.
А вы видели, какие у них радары, говорит
вот,
мне
вот.
Это.
Излучение причём... из Останкинского пруда и подвалов,
да.
В этом смысле лошадь.
Мы знаем, шапочки из фольги способны спасти все-таки,
да,
от этого
облучения. Да, 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 и главное, ковры вынести.
А я помню еще спектакль, значит, этого самого современника «Шапка» называлась по Войновичу, где защищался, значит, человек, его играл Гармаш очень хорошо, какой-то тоже серебряный, значит, серебряными плавками.
Хорошо, Юр, смотрите, значит, отвечая, может быть, тем, кто вспоминает в связи с Лошаком не только там Гринуэй, Триера, много еще кого, до Монти Пайтона и Курёхина русского, да, значит, Курёхин был в другую эпоху, очень романтическую, радостную, и про дедушку Ленина Гриба, в общем, как-то никто всерьез действительно ничего не воспринимал и развлекался.
Да, смеялись и расставались.
Расставаясь с прошлым, действительно. Нынче другая история, и тогда, и потом, когда играли во все эти перевертыши, имитации и реконструкции, боролись все-таки с очевидным таким злом, да, она была олицетворена в виде там власти, олигархов, еще чего-нибудь такое.
Она была персонифицирована.
А сейчас, по сути дела, борется с народом, да, вот с публикой.
Да, сейчас.
То есть не то, что борется, но пытаются объяснить публике, что Ну, вот как-то бы надо, вот чтобы вот с головой что-то произошло.
Понимаете, что, какую проблему вскрыл на самом деле фильм «Лошака» и вообще почему он возник? Проблема очень простая, что реальность становится малоинтересной для телевидения. Телевидению же нужно постоянно возгонять этот градус. Вот. И в итоге получается, что реальность не преподносит таких уникальных, интересных сюжетов, каких-то тем, и их приходится выдумывать самим. Ну, не секрет, например, что большинство из судебных ток-шоу дневных это абсолютно фейковые постановки. И даже там некоторые ток-шоу, некоторые герои этих ток-шоу, это придуманные редакторами случаи, какие-то трагедии жизни. Только из-за того, что мы не можем найти эти реальные истории жизни, поэтому мы их придумываем. Все ради того, чтобы зрителю было интересно, чтобы удержать его у экрана.
Да, но я так скажу, что, в принципе, ведь даже без телевидения, да, атмосфера, аура, значит, нашего общежития,
да, уж особенно
она так напоена, она так насыщена страстью к анекдотам, значит, да, вот, правда, правдивым, неправдивым и так далее. Да? Ну, давайте вспомним Ноздрёва, да, который врал про губернаторскую дочку и похищение её. Значит, да? Ну, вот, публика-то города Н, она ведь знала цену ноздрёвскому слову, да? А все равно говорю, а в общем, это правда, потому что она, она сама себе врала то, что значит, озвучивал Ноздрёв. Наполеон, Чичиков, Наполеон, Ноздрёв говорит, правда, ведь это народ подкидывает мысль, что Чичиков...
Опять Наполеон... все потому что мы уже больше не можем рационально объяснить окружающую действительность, потому что ну, и власть, и государство начинает вести себя иррационально.
Да, но она...
А человек как-то хочет это объяснить. И вот рост конспирологических всех этих теорий, он связан, кстати, с этим, рост мистических настроений, популярности Ванги, всяких ведунов, колдунов, он тоже связан с этим, потому что это некая модель, которая объясняет
действительность. А телевизор этому, в общем, вынужден потакать, и в этом смысле говорят об ответственности телевидения. Может быть, в данном случае не конкретного Лошака, который как раз разоблачитель, а как раз всех многочисленных людей, которые за хорошую зарплату занимаются абсолютным враньем, отдают себе в этом отчет и совершенно спокойно скармливают это все публике. Ведь в этом есть тоже некая моральная и этическая...
Но Лошак-то в данном случае доктор, а не, не болезнь.
Он, кстати, не столько доктор, он, знаете, как первооткрыватели пенициллина, которые пробовали лекарства на себе, он, собственно, вот все высмеивали Свету из Иваново, вот, а Лошак стал сам Светой из Иваново, чтобы почувствовать, как устроен этот дикий мир. Ну, вот.
Хорошо, вот тем не менее, вы, Юрий, сказали, что это финал очень многих сезонов, и в каком-то смысле это, разумеется, так, это доведённое уже до абсурда состояние смешения реальности и нереальности, и придумывания реальности за нее на экране, мифологизация. Но вот я хотела бы, чтобы Сергей тогда сказал об этом, но все-таки это означает, ведь ничего же никуда не делось, и это означает лишь начало, где вот эта грань, она вскрыта, и показано, что, ребята, а теперь будет все время так, и вы уже вообще запутаетесь, где реальность, а где нереальность.
Ну, правильно, тут выбор один, либо повышать градус мракобесия, так. Вот, и развивать эту нишу,
прекрасную тему.
Прекрасную тему, вот. Либо пытаться как-то этому сопротивляться, но мне кажется... Вот, кстати, парадоксальный факт. Все мы знаем, что с 1 сентября вступил закон о маркировке телевизионной продукции. Вот, вроде как мы защищаем... Мы хотим более лучшее телевидение для нас и для наших детей. С другой стороны, ситуация с общественным телевидением, которое как-то подвисло и висит в воздухе. Вот и вопрос, каковы интересы государства на самом деле в вопросе облагораживания умов наших граждан, телевизионной гигиены.
Прежде чем сейчас мы уйдем на новости, на короткое объявление, я просто скажу, что один... наш коллега общался с одним государственным чиновником в связи с маркировкой, раз уж есть возможность об этом сказать, и задал вопрос, о котором мы тоже вчера очень резво обсуждали, когда обнаружили, что «Война и мир» в воскресном дневном эфире Первого канала маркирована 16+. это означает, что на самом деле в школах ее надо перестать изучать, потому что дети, которые изучают «Войну и мир», изучают ее сейчас в 14-15, и не всем еще 16 лет. Так вот, на вопрос нашего с вами коллеги, одному чиновнику, а что же это такое, он вполне себе легко ответил, это всего лишь маркетинговый ход.
Ну, кстати, да, на мой взгляд, маркировка фильмов и программ там плюс 12+, 16+, 18+, только повышает интерес подрастающего поколения к этим программам.
Видимо, культуре надо посоветовать, чтобы она таким образом, если
войну... Там какой-то балетный конкурс там намечается в новом сезоне. Вот его
18+, и точно получит аудиторию. Сергей Евдокимов, Юрий Богомолов. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, вице-президент телевизионного холдинга «Профмедиа ТВ» Сергей Евдокимов и мой коллега телекритик Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем старт нового сезона. Ну, если, значит, вот исходить из того, что либо возгонка мракобесия, которую нам добавит политическая осень, я так подозреваю.
Ну, я бы, например, с удовольствием бы посмотрел какие-нибудь политические процессы в прямом эфире, берем жанр судебной драмы.
Да, тоже вариант.
Мы их видели, суд идет, там, то есть это самый процесс.
Да, но мы их видели, но теперь это, если вот эти вот судебные разбирательства, как мы летом наблюдали в кабельных каналах и на дожде, и вернее, не в кабельных, а в сети с Pussy Riot, вот интересно.
Ну, вот,
такая история.
Кстати, вот мне лет год 4 назад еще в свое время, когда Роднянский пришел в НМГ,
Национальная
медиагруппа, обсуждали возможность такой программы, ток-шоу «Батюшки». Вот, где мы хотели собрать
разных
служителей культа, да, определенного рода, определенной тональности, вот, ну и как-то с ними обсуждать эти темы, какие-то истории, потому что, ну, как бы очевиден был запрос на вот какое-то такое иное истолкование.
А теперь у нас такие батюшки,
а сейчас такие батюшки. Вот, например, тоже вот направление, в котором можно...
А вот, кстати, вот по поводу батюшки, я тут вспомнил, я увидел, значит, в интернете батюшка Андрей Кураев, да, записал, что они предъявят ли иск Андрею Ушаку за поругание научных чувств людей.
Ну, я думаю, Кураев все-таки иронизировал.
Нет, абсолютно. И дальше он сформулировал, значит, это что, значит, это я еще такого оскорбительного отношения телезрителям не видел, как в этом, так сказать. А хорошо было бы, действительно, если бы он предъявил, батюшка Андрей Вячеславович, этот иск, и мы бы посмотрели этот процесс, который мог бы привлечь не меньше внимания, чем над Pussy Riot.
Вот видите, кстати, как телевидение начинает формировать реальность.
Ну да, которая... да, тут сложили, здесь сложили. И, в общем, наверное, правильно, что на Первом канале пойдет еще и такая аналогия психотерапевтического сериала, потому что после этого действительно всем на кушетке уже только надо. Ну, давайте не иронизировать, а то тоже действительно уже не поймут. Подумают, что мы действительно объявляем какие-то премьеры нового сезона, а их на самом деле нет. Все-таки о тенденциях, Сергей. Вот ясно, что кризис в мозгах, в общественной сфере, в политике. На телевидении он связан и в том числе с сокращением рекламных поступлений, потому что ограничено много рекламы, в том числе алкоголя, и еще будут ограничения. Сейчас еще вот эти маркировки все тоже не создает, конечно, возможности нормально планировать собственную жизнь телевизионным каналам. Все-таки где мы? Вот куда? Куда телевидение в целом, даже по тем премьерам, которые вы уже видите и сами запускаете, об этом мы еще, конечно, поговорим, находится и куда движется с точки зрения вот
Ну, если посмотреть на список премьер, которые анонсированы на главных каналах, то, в принципе, действительно ничего нового мы там не увидим. Ну, приблизительно тот же самый набор шоу музыкальных, развлекательных, какие были там и в прошлые сезоны, ну, чуть с какими-то новыми форматными придумками. Ну, вот там на Первом канале шоу «Голос» музыкальное, да, где акцент делается не на то, как ты выглядишь, не на то, кто твой папа, а вот на вокальные способности исполнителя. Это прекрасный формат, который обкатан. Он сам, этот формат, из Голландии. Второй сезон сейчас идет на Украине, причем очень успешно. Вот. «Битва хоров» на канале «Россия».
Да. Ну, тоже традиционная форма.
Да, такая, да, то есть мейджоры, они продолжают вот свою эту линию, потому что, ну вот, надо это делать, вот, значит, они это и будут делать, при этом как-то своих особых оригинальных идей никто там не производит. Это с одной стороны. Эти форматы уже совершенно не собирают тех цифр, которые они собирали раньше, вот. То есть очевидно, что это будет в пределах, ну, какой-то статистической, среднестатистической цифры идти.
Правильно ли есть ощущение, что вот развлечение как развлечение, вот такое вот нарядное, такое вот цирковое, спектакльное, зрелищное, гламурное, должно уйти?
Ну, я сказал бы, что да, но все-таки оставляю маленькую надежду на то, что нет, потому что я верю в какие-то оригинальные идеи и придумки, тем более, что я лично видел пилоты таких программ. Просто по определенным причинам эти программы там не могут выйти на Первом канале или на канале «Россия». Ну, так сложились обстоятельства, что не могут выйти. Но это отечественные наши люди, ребята придумывают программы, форматы. Вот.
Что касается, вот если не говорить...
Что касается развлекательности, то мне в целом кажется, что такой элемент эфира, как программа, как передача, она, конечно, сходит на нет, вот, а зато повышается удельный вес различного рода телевизионного фикшена, ну, то есть каких-то придуманных, прописанных, так называемых скриптед, вот как мы себя по-английски говорим, историй, сериалы, фейковые, вот, постановочные докудрамы а-ля «Лошак», ну, какого-то более миролюбивого свойства, ну, там, про какие-нибудь любовные истории, к примеру. Вот, все это, конечно, вот, удельный вес телевизионного фикшена, он будет повышаться, и мне кажется, не в последнюю очередь из-за того, что... Вот вы правильно про сказку сказали, что русский человек, он живет в пространстве материализованной литературы, ему нужен сюжетность жизни, вот эта вот фабула. Вот, и поэтому люди инстинктивно уже тянутся вот к каким-то придуманным историям. Но, к сожалению, финансово себе это могут позволить только, ну, условно говоря, первые 5 каналов. Первый — «Россия», НТВ, ТНТ, СТС. Вот, потому что довольно дорогое удовольствие. Вот, и, видимо, следовательно, они будут в выигрыше. Ну, я, кстати, знаю, что, например, «Россия», тоже не дураки сидят, наоборот, задумываются о том, что
задумываются
происходит.
Задумываются об этом. Вот мы поговорим сразу же после новостей. Вечером ко мне придут Глеб Павловский и Ирина Хакамада. Говорить мы тоже будем о политической тактике и манерах власти и оппозиции перед новым политическим сезоном.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата Госдумы в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова. Руководство «Единой России» предлагает четко прописать в законе механизм передачи функций управления коммерческим предприятием другим лицам в случае избрания депутата. В начале августа Следственный комитет России нашел основание для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. Гудкова могут лишить мандата. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате издевательств в марте умер задержанный. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова собрала около 900 подписей жителей Химок для регистрации кандидатом на выборах мэра города, которые пройдут 14 октября. В Свердловской области сегодня возобновилась голодовка бывших рабочих обанкротившегося уральского завода «Амур» автомобилей и моторы «Урала». Они требуют полного погашения долгов по зарплате. В Бишкеке сегодня у здания парламента собрались около 50 активистов различных общественных объединений, которые требуют роспуска парламента. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения на сотрудников американского консульства погибли 2 человека, 5 ранены. По данным местных властей, заминированный автомобиль врезался в машину, принадлежащую консульству США. Суд в Пакистане сегодня должен вынести постановление относительно освобождения арестованной девочки из христианской семьи, которую обвиняют в богохульстве. Девочка была арестована 16 августа после того, как жители одной из деревень в предместьях Исламабада заявили в полицию о том, что она сжигала страницы из Корана. Новый международник посланий по Сирии Лахдар Брахими считает свою миссию почти невыполнимой. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии Сергей Евдокимов, вице-президент телевизионного холдинга «Профмедиа ТВ», и мой коллега, телекритик Юрий Богомолов. Мы продолжаем говорить о том, как начинается телевизионный сезон. И вот уже первый слушатель нам прислал смс-ку, Александр из Москвы, говорит, а что это вы про мракобесие? По-моему, Лошак сделал, сказал правду относительно того, что хочет сделать с Россией Запад и мировые массово-олигархические шайка. Все на марше.
Да,
и вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы заговорили о России, о мейджорах. Значит, вот что там и что на малых каналах в этой связи? Ну, условно малых, да.
Ну, условно, сейчас я закончу про Россию. Просто, насколько я знаю, они тоже следят за тем, что происходит в обществе, и сейчас немножко смещают акцент, вот, например, производителям сериалов, они сейчас больше заказывают романтические комедии, чтобы было и мило, и смешно одновременно, и сентиментально, и грустно.
То есть уж такой пончик Люси, чтобы уж до такой степени вот не было.
Не знаю, не смотрел «Пончик и Люси»,
но по названию.
Возможно, да, поступает правильно. Что касается малых каналов, то тут на самом деле все самое интересное, на мой взгляд, будет производить на малых каналах, потому что, во-первых, малые каналы вынуждены волей-неволей искать свое место под солнцем, а, соответственно, более грамотно и правильно придумывать свои эфирные концепции. Ну, вот, к примеру, возьмем канал нашей группы, канал ТВ-3, который называют первым мистическим, но который сейчас чуть больше, чем просто мистический. Это канал про загадку вообще, мистери такой, как бы, есть жанр телевизионный. Вот, это канал, который
вот на этом-то канале лошаковщина-то вот для товарищей было очень много в минувшем году, просто народ не очень за этим следил.
Нет, вы знаете, он следил с повышающимся интересом. Но как бизнес-модель, конечно, это успешная история, потому что найдена в обществе болевая точка, некая релевантная зрительская аудитория тема, и канал начинает как бы бить в эту точку и увеличивать рейтинги. Причем там появится много, уже сезон стартовал, уже в ближайшие дни, недели появятся новые оригинальные придуманные форматы. Мистический дейтинг, мистическая кухня, квартирный вопрос по фэншую, дети, экстрасенсы, вызывание духов и так далее.
Чудесно, вы даже говорите, как член-вещатель.
Вот. Или возьмем канал «2x2». Угу. Это мультипликационный канал, который в основном вещал иностранные мультфильмы «Симпсоны» и так далее, и так далее. Вот в этом сезоне впервые появятся три сериальных анимационных линейки отечественного производства, созданные специально по заказу «2x2».
На То самом есть, деле для взрослого все-таки.
Да, для взрослого, да, для так называемых кидалтов. На самом деле это большое событие в мире отечественного телевидения, для которого, но если мы не берем смешариков,
угу.
За последние 20 лет взрослой мультипликации вообще не было. Вот. Я надеюсь, что это событие не останется незамеченным. Но, например, это, вот, на мой взгляд, это огромное телевизионное событие, гораздо более существенное, нежели, ну, я не знаю, там, запуск какого-то очередного музыкального формата, там, поп-айдола какого-нибудь. условно говоря. Вот, и я поэтому бы внимательнее скорее за маленькими каналами следил.
Да, и за тем, что будет происходить и на Перце, и на СТС, хотя СТС сейчас очень непросто, и они заявили о своих, естественно, привычных и удачных форматах, но вот что будут делать на этой грани между вами, где можно все-таки позволить себе эксперименты, и между публичной кампанией, где надо сохранять некую все-таки достаточную аудиторию для
просто того, чтобы... Понимаете, на маленьких каналах все честнее, там игра со зрителем честная, мы вот маленькие, у нас мало денег, вот мы сейчас что-нибудь исхитримся, придумаем вот из этого и вам покажем. Зритель, на самом деле, готов играть по таким правилам и с удовольствием воспринимает вот эту вот продукцию. А на больших каналах всегда идет игра вот по этим двойным стандартам. Мы вроде как, с одной стороны, большие, державные, государственные, а при этом мы используем запрещенные приемы в своем вещании и программной политике постоянно. И так снижается доверие к большим каналам, на самом деле, и переключается на эти малые каналы.
Просто вот поскольку вы, как я понимаю, будете, вернее, ну, Николай Картози это подтверждает, поскольку у вас есть еще и продакшн-компания, будете делать и прайм-тайм в воскресенье для НТВ, то ну, когда-то придуманные, в общем, вашу же историю, но как уже производители, такое центральное телевидение, да? Про это уже можем чего-то говорить, или это...
Ну, сегодня в «Коммерсанте» была подтверждающая эта информация и цитата из Николая Картози. Вот, собственно, сверху этого мне сказать нечего.
Да. То есть будете делать?
Ну, я надеюсь, что планы такие есть, и что все-таки эта программа дойдет до эфира.
Но она такая, она такой ровно вот будет таким самым микстом из всего.
Ну, вы знаете, изначально центральное телевидение задумывалось как такая программа мультиплекс, где есть и информация, и политика, и развлечения, и Филипп Киркоров, и, я не знаю, там, Михаил Ходорковский.
И вот. Мистика.
Ну, возможно, и мистика. Ну, наверное, не стоит все мешать в одну кучу, вот что-то откладывать. Но мы скорее пытаемся вернуться к изначальной концепции, которая была у центрального телевидения, и которая там по мере политических обстоятельств как-то вот она произошло некое переформатирование в прошлом сезоне.
Да, но вот ведь НТВ теперь совершенно особый канал, и у него даже в такое внутреннее ощущение... Вы его... В общем, по логике уже весь можно было бы в кабель отправить, потому что там с утра начинается 16+. А от ЧП до всего того, что будет происходить. Вот все равно вы считаете, что с этим каналом трансформации в этом сезоне никаких не произойдет, или он будет вот так уже на своей этой территории, на этой делянке?
Мне сложно сейчас говорить за руководство канала, потому что ну, я не работаю на этом канале, вот, не участвую в программной политике этого канала.
Вот. Ну вот логика того, что значит, мы оставляем лошака или позволяем вам делать там ну, такую вот игру со зрителем в виде возможного формата центрального телевидения, и тут же делаем вот эти фильмы по поводу снесенных крестов. Да. Потому что ну... ответ на НТВ, никакой другой канал не работает у нас в виде скорой идеологической помощи. Как-то Россия раньше...
Я думаю, некая парадоксальность НТВ всегда была его фирменной чертой. Владимир Михайлович Кулистиков прекрасно понимает, что это вот та самая фишка, которая выделяет НТВ среди других каналов. И я не думаю, что будет ее сознательно от этого отказываться.
Угу. Кстати, она была даже в лучшие времена для НТВ, когда появилось «Застеколье».
Ну да.
В тот момент, когда цвел и расцветал Евгений Киселев.
Да, это было всегда. Но в этом смысле НТВ умело эпатировать. И сейчас, видимо, это просто, опять же, из-за того, что реальность и нереальность бесконечно переплетаются, то уже невозможно понять, где же все-таки там документалистика,
кстати, не случайно канал, именно канал НТВ сейчас стал фактически первым каналом в стране, по крайней мере, по количеству аудитории, которую смотрят. Потому что в какой-то момент реальность вокруг и вот это вот... немножко истеричная, скандальная интонация НТВ, они
совпали,
да.
И тут всегда, да, не поймешь, то ли этот телевизор отчасти к этому подогнал, но это невозможно, конечно.
Теперь встает, по-моему, такая развилка для НТВ, как, впрочем, и для других каналов. Если тот закон о защите детей будет всерьез исполняться, и последовательные.
Ну, я вас умоляю, по-моему, это невозможно.
Я говорю, если.
Если.
Я ну, скажем, примем такой идеальный вариант, то, конечно же, тогда все дневное пространство эфирное НТВ, как, впрочем, и других каналов, оно должно будет стать дистиллированным абсолютно, да? А чем его заполнять будет? Тогда надо будет что-то другое делать. Как жить по каким-то другим правилам, рассчитывать не на материально-телесный низ, который как бы всегда не подводит любителей высоких рейтингов, да, а что-то другое, так сказать, делать, которое могло бы вызывать интерес у публики.
Вообще открытые каналы, они стерильны во всем мире, и законы очень жесткие в отношении маркировки, и связаны они и с бизнесом, и с отношениями в семьях, и потому, как государство контролирует все эти вещи, есть саморегулирующие органы. Мне просто мало верится, что это произойдет. В этом случае действительно половину каналов надо убрать из прямого эфира, из открытого эфира.
Или надо будет наплевать все-таки.
Или наплевать.
Или как-то где-то
подходит. Знаете, мне кажется, у этого закона немножко причины его появления немножко другие. Это скорее свидетельство нежелания государства вот реально заняться какими-то вопросами воспитания подрастающего поколения, а свидетельство общей системной некомпетентности, которая, вот, к сожалению, как-то пронизала наши управляющие
и желание органы. Набрать какие-то политические очки.
Да, потому что запретить намного гораздо проще, чем попытаться решить проблему.
Да,
и вот этот бесконечный запрет, с которым мы живем, говорит о увеличивающейся некомпетентности всей системы.
Да, шпаклюй все и вся, но в данном случае, я думаю, что раз они, значит, объявили о своих намерениях, им что-то надо будет делать. Либо их как-то вот глава, значит, Роскомнадзора сказал, что месяц они будут приглядываться.
Кстати, сегодня я прочитал, еще песни на радио будут маркировать.
Да, да. Ну, а как же? Вообще, это же касается всех сред. И в этом тоже проблема, потому что все среды не могут одинаково маркировать, ну, то есть контролироваться не могут. Все-таки среда связана с
аудиторией. Пора уже на людей тоже маркировать. Там 12+,
да.
На педофилах 18+.
На политике. На
политиков Жириновский плюс 22.
Да. Нет, ну, в общем, они говорят, что будет еще месяц. Я-то, честно говоря, даже не понимаю, почему индустрия-то только сейчас с дуба вот рухнула. Год назад был принят этот закон, никто об этом не беспокоился, но об этом, в принципе, не принято беспокоиться, потому что она не самоорганизована, нет вот этой внутренней цеховой солидарности, не очень понимают, что с этим делать, нет экспертов, и в состоянии хаоса и неопределенности происходят вот такие вот глупости, которые при желании, ну, ладно, будет чиновник, который махнет или через... сквозь пальцы на это посмотрит, а если нет?
Да, тем более, что это такой создается инструмент, да, который...
коррупционный инструмент.
Очень. А не случайно, это же фраза не шутка про маркетинговый ход. Еще неизвестно, как это будет.
И кроме того, это инструмент, который позволяет будет работать не только с детскими, для детей программами, да, естественно, да, но и с какими-то социальными.
Конечно, если вы прочтете закон, там серьезно написано, как нужно ограждать детей от... вот этих вот, я не помню точную формулировку, но она такая страшноватенькая, от вот смотрения на какие-то акции, на вот действия, которые к чему-то ведут. Вы знаете, под это можно что угодно там подвести.
Да. И вот первая ласточка уже пролетела, я имею в виду отказ телеканала «Культура» записать программу «Спорим, обсуждаем», где спорят и обсуждают о фильме, документальном фильме Виталия Манского.
Кстати, его покажет канал МТВ.
Ну, вот.
Это вот я могу официально, информация об этом уже прозвучала на прошлой неделе, просто подтверждая, что канал МТВ купил этот фильм про группу «Тату» и покажет его после 11 часов вечера.
Но спорить и обсуждать не будут.
Ну, кто знает, может быть, додумают, да. Потому что сейчас вообще, как я понимаю, меняются форматы этих каналов. Кстати, запускается, если говорить об общественно-политических программах, там тоже произошла некоторая такая перемена участи, не сильная, там Гордон и Познер, который уже выбрал «Между дождем» и «Первым», наконец, и возвращается на «Первый», там будет новое женское лицо, как говорят. Потому что вместо господина Толстого никто не знает, хранят в тайне. Вот в воскресенье, в следующее все узнаем.
Не воскресное Шарапова,
время.
Нет.
Воскресное время будет вести, скорее всего, женщина. Говорят. Опять, не знаю, может быть, тоже утка. Но женщина возвращается и... То есть появляется женщина и на канале НТВ. Это тоже довольно любопытно. Наталья Метлина вместо всех НТВшников, которые там были.
Ну, насколько я знаю, вот в «Коммерсанте» написали, что она в воскресенье будет уходить. Насколько я знаю, она все-таки будет уходить в субботу вечером на том месте, где выходила программа Павла Селина «Последнее слово». Слово,
да, да. Ну, тем не менее,
значит... Маленькое уточнение.
Да, Наталья Метлина. Остро социальное шоу. Те, кто видел ее на ТВ-3, то вот там это было вполне бодро все и довольно откровенно, и многие темы позволялось обсуждать. Не знаю, как это будет не на ТВ-3, на ТВ-3 Подмосковье имеется в виду, на третьем канале внутри ТВЦ. Да, вот теперь она на НТВ. И, значит, на канале «Россия» Ревенко Женя покинул эфир, да, вернулся опять к своей такой вот административной ипостаси, стал заместителем председателя ВГТРК, а Дмитрий Киселев, наоборот, освободился от всех административных ипостасей и теперь будет вести большое авторскую программу «Вести недели», потому что очевидно, что это не просто исполнитель и ведущий, а человек с позицией, и ясно, что он будет маркировать какие-то события и время.
После.
Да, и возвращается с двумя программами Владимир Соловьев в воскресном шоу и обычным своим поединком. Вот, видимо, как-то там тоже пространство дискуссии должно расшириться.
Зато ушел Минаев.
В таком русле, да. Да. А вот в связи с этим, потому что совершенно очевидно, что это укладывается в тенденцию не журналистики как факта и не документалистики, а интерпретации всех людей, которых я назвала.
Да, вот сейчас мод дежанр называется троллинг.
Вот это вот эффект все-таки быть уже и судьей, и выражать свои отношения и во всех этих и программах, и ведущих, которые обозначаются, он так или иначе очевиден, мне кажется.
Ну, все многое будет зависеть, естественно, от того, как будут конкретно складываться политические обстоятельства.
Нет, просто за персонажами есть характер роль. И они, очевидно, совершенно дают нам понять, что это не будет...
То есть русскому репертуарному театру, как беспокоились сотрудники театра Гоголя, ничего не угрожает.
Да, ну давайте послушаем, что скажут наши зрители и слушатели. Андрей из Тюмени, вы в эфире. Здравствуйте, Сереж, наушники.
Здравствуйте, Анна.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы, вот, я сначала положительно отнесся к этому закону, а потом подумал, а кто эти, вот кто судит, а вот кто эти рекомендовальщики, чему нас наших детей учить и чему рекомендовать нам учить наших детей. Вот кто?
Значит, есть там экспертный совет, вы можете посмотреть, я не буду его перечислять, там есть разные люди, но я так понимаю, что с экспертным советом эту тему не обсуждали. Это все вот успели принять, но никаких дорожных карт и того, как это будет на самом деле делаться, никто не обсудил. Поэтому канал пока занимается самодеятельностью. Создали там некоторое количество людей, продюсеров. Как это делается в других странах? Там продюсеры рекомендуют, на какую аудиторию, потому что там принято, в принципе, любой продукт, даже если он телевизионный, кодифицировать. Вот так же, как вы смотрите там на йогурт, да, так же и на телевизионный любой формат делается такая наклейка. Возраст, что это по жанру, чего там нужно опасаться, если там сцена насилия. Ну, так
более
как делается в прокатных удостоверениях на кино.
Более ничего того, этом... сами заказчики часто предопределяют для производителей, на какую
аудиторию. Как это будет, да. В России не было такой традиции здесь. Сделано ровно для того, чтобы родители понимали, вы хотите или не хотите. И, конечно, нет такого большого количества каналов в открытом доступе, поэтому в кабеле, конечно, можно заказать канал для себя, для ребенка и точно понимать, именно там это тоже маркируется совершенно сознательно.
А экспертный совет будет как бы эту ситуацию контролировать, связанную, значит, он уже, состав его известен. Угу. Вот, его можно найти на сайте,
сайте Роснадзора, да. Россвязьнадзора.
Вот, это все. Ну, по мне это кажется. Это...
Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Анна, добрый день, да. Гости. Я бы вот какой мыслью хотел поделиться. Мне Давайте. Кажется, что на фоне вот этого запроса, да, к мистике, мракобесию разного рода, формируется и запрос на какую-то ноту честности и искренности. И как иллюстрацию вот этой мысли я бы хотел квалифицировать проход сериала, рожденный, документального сериала, рожденный в СССР Сергеем Мирошниченко.
Да, они совпали с Лошаком, и в этом смысле это тоже отчасти такая метафора, вот, конечно, про поколение.
Хотел бы, да, чтобы вы вот поковырялись вот в этом вопросе, потому что, ну, судя по Твиттеру, по обратной связи, такое сильное воздействие на, во всяком случае, часть телевизионной аудитории этот сериал произвел. Спасибо.
Спасибо вам. Это правда, я-то собиралась о нем отдельно разговаривать. Оно стоит того. И мы с Сергеем Мирошниченко когда-то, когда он сделал 14, это обсуждали и начал снимать 21. Те, кто не знает, это сериал в продолжение наблюдает документалисты, не только российские. Это большой проект за детьми с их школьного возраста, когда они идут в школу, 7, 14, 21. Как складываются их судьбы? В России это особенно драматично история, потому что вот сейчас мы с грустью, в общем, с грустью видим, как сложно сложились судьбы по-разному, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но, в общем, сложно судьбы людей, которым сейчас 21 год. И мы об этом еще будем говорить. Просто любопытно, что сезон приоткрылся вот рассказом о
поколении. Я бы пандан вот к Лошаку вспомнил бы, обратил бы внимание наших радиослушателей на сериал, который прошел в субботу, советский древний сериал под названием «Большая перемена». Вот это как бы оборотная сторона медали. Там тоже прием доведения до абсурда, значит, некоего соцреалистического метода, да? Ну вот, и там утопия, а у Лошака антиутопия. Но антиутопия, она всегда ближе к жизни.
Ну так вот, на фоне антиутопии Лошака, рожденный в СССР, абсолютный символ чистой документалистики, причем да. качественный и очень включенный и наблюдающий, потому что 20 лет потрачено на то, чтобы, ну, 20, там
вот,
меньше.
Кстати, к вопросу о том, да. куда будет развиваться телевидение, оно как раз в каком-то своем сегменте будет развиваться именно в сторону этой так называемой новой искренности, вот, про которую сейчас радиослушатель сказал. Потому что вы заметили, что, ну, все есть на нашем телевидении. Звезды такие, звезды сякие, Ванга, пятая, десятая.
Да, Ваенга и прочее.
И Ваенги, да. Но на экране нет людей.
Это правда.
Которые говорят от своего имени, а не через посредников, депутатов, политиков, ведущих там,
ток-шоу,
аналитических программ и так далее. Я думаю, что, вот, кстати, допустим, вот этот новый проект Минаева, который, ну, сейчас в зачаточном состоянии находится.
Он в сети. Как раз
в сети, именно в сети, да. Он, насколько я знаю, не будет выходить ни на одной из частот. Вот, он как раз направлен на то, чтобы дать возможность аудитории высказаться самой. Вот. Оценить то, что происходит самой. Наконец, доверить вот этому пресловутому народу, о психике, которому мы бесконечно заботимся, наконец сказать что-то самому.
Ну, вообще, вот эта вот возможность сопричастности и соучастия, это всегда было сильное, да, собственно, это и есть характеристика любого медиа. Телевидение его утратило. Из-за того, что я оно занималась.
Да. От имени самого себя.
Да, и вот этой коммуникации ее нет. Поэтому если какое-то из телевидений сумеет это как-то вернуть, хотя мне очень трудно об этом говорить в связи с тем, что социальные сети делают. Это скорее телевидение должно окормить и внутрь прийти, или социальные сети должны вокруг него нечто создать.
Я-то бы обратил внимание на то, что запрос на искренность, он постоянно извращается на нашем телевидении, в частности, вот новый проект Малахова, который почкованием, угу. по-моему, размножается в эфире.
Субботний.
Это вот я посмотрел, да, это ведь ужас сплошной, когда Малахов пытается объединить поссорившихся 38 лет тому назад мужа и жену, да, И видно на экране, поскольку это все снималось, так сказать, как бы искренне, с каким отвращением, значит, эта жена пытается обняться с этим мужем. И все равно получилось все то же самое, что в «Пусть говорят», но только густо посахарено. Густо-густо, патокой такой.
Ну, может быть, куда-нибудь они вырулят, хотя мне кажется, что уже Маска в этом смысле прирастает.
Но нет, посмотрим. Это
невозможно. Да, мне тоже кажется. И вообще очень трудно высекать эту искренность и эмоциональную реакцию, если так мало прямого эфира. Это вот видно, большие зрелища телевизионные дают эту уникальную, Олимпиада показала. Вообще, гуманистический смысл, что Олимпиада большая, что Олимпиада сейчас паралимпийская.
Даже инаугурация.
Даже инаугурация, да, да. Любое такое зрелище, которое подвластно только большому телевидению, оно дает совершенно другой, конечно, эффект. Так, кто тут у нас? Из Петербурга Федор, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Да. Мало времени, вы знаете, я бы хотел обратить внимание все-таки то, что обсуждается, вот тема войны 12-го года. Меня, откровенно говоря, потрясло. Я не знал, что наше телевидение превратит это в какой-то такой пропагандистский апофеоз, который, наверное, даже не было вот в связи с Великой Отечественной войной. Потому что я смотрю цикл Разумовского, где он внушает, что коварный Запад от начала мира хотел руками Наполеона уничтожить прекрасную, цветущую, самодержавную Россию. И вот это постоянно навязывается. Там враги, полное игнорирование всех фактов исторических, которые мы уже знаем про ту войну, идеализация той России, ни слова о крепостном праве, ни слова о провалах при Бородино, сожженной Москве. Вот это вообще все отбрасывается. И рисуется образ проклятого Запада и одновременно России, которая всех спасла, прекрасного царя.
Ну, ясно, Федор, да, но мы это видели вчера в новостях все, потому что это так пытается окормить новые государственные идеи и длить эту войну, которая уже вот превратилась в солдатиков в игрушки.
Посредством реконструкции, что, как правильно заметила одна, значит, посетительница Фейсбука, заметила, вот будет 70-летие Курской битвы, что тоже будем реконструировать.
Да. Ну что, нам надо закругляться. Если вот сказать коротко, как вы думаете, есть какое-нибудь слово, которое могло бы характеризовать наступающий сезон?
Это будет, если вот если говорить о дорожной карте, да, то это будет очень такая кривоколенная карта, дорога, которой должен пройти телевидение в этом сезоне.
Хорошо, Сергей.
Ну, вот я слово «троллинг» упомянул. Мне кажется, опять же, это слово неопределяющее. Да, все телевидение, но какой-то его сегмент, да, будет
определять. Сергей Евдокимов и Юрий Богомолов, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода» в кафе «Март» с Еленой Фанайловой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Список Магнитского. Британский вариант.
Комментарии экспертов.
Ловля балаклав в Москве.
Право автора.
Ольга Романова. О том, чем общак полезен детям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.